Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вас ждет новая встреча с нашим постоянным автором, доктором филологических наук, профессором Александром Николаевичем Ужанковым. Мы рады поздравить его с новой должностью. Теперь он заместитель директора по науке Научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Один из первых шагов, который Александр Николаевич предпринимает в этой высокой и ответственной должности – подготовка конференции о русской цивилизации. Об этом сегодня и пойдет речь в беседе с профессором Ужанковым. Во второй половине часа гостем директора нашей радиостанции Евгения Никифорова будет историк и тоже наш постоянный автор, живущий в Италии, Михаил Григорьевич Талалай. Тема сегодняшней беседы – творчество историка и писателя Бориса Николаевича Ширяева и его вклад в восстановление Свято-Никольского подворья Русской Православной Церкви в Бари.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем на православную выставку с 4 по 9 октября в деловом центре «Амбер». В рамках выставки вас ждут встречи с Тутой Ларсен и Игорем Яцко. Тема встречи о Христе и вере, христианин в современном мире. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 4 по 9 октября в Амбер-Плазе на Краснопролетарской, 36, проезд до станции метро Новослободская. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Московский театр «Живая вода» в воскресенье 9 октября приглашает на спектакли для молодежи и взрослых. «Фрейлина» о судьбе Анастасии Гендриковой, «Фрейлине» императрицы Александры Федоровны, сохранившей верность царской семье. Этот спектакль состоится в 14 часов. В 19 часов «Он и она» о секретах семейного счастья. Спектакли пройдут в воскресенье 9 октября в Центральном доме архитектора по адресу Гранатный переулок 7/1, проезд до станции метро Баррикадная. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас в воскресенье 9 октября в 16 часов в Хлебный дом музея-заповедника Царицына на концерт духовной музыки Московского мужского камерного хора «Кастальский». Художественный руководитель и дирижер Алексей Рудневский. Программа хорового концерта посвящена выставке «Похвала заступницы. Образ Богородицы в памятниках Новгородского музея-заповедника». 9 октября в 16 часов. Проезд до станции метро Царицына. 11 октября и 6 ноября в 19 часов Русский духовный театр «Глаз» приглашает детей и взрослых на премьеру сезона. Спектакль «Дитя души». Постановка создана по повести православного писателя и религиозного мыслителя Константина Леонтьева, чей самобытный талант был признан видными писателями и философами XIX века. На театральной сцене Константин Леонтьев ставится впервые. Адрес театра: улица Пятницкая, дом 60, метро Добрынинская, Третьяковская. Билеты на сайте театра «Глаз» 12+.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Я рада приветствовать в нашей студии нашего постоянного автора, вкладом которого в наши программы, многолетним вкладом мы очень дорожим, Александра Николаевича Ужанкова. В нашем эфире постоянно идут ваши циклы. Вот сейчас продолжается символика Красной площади. Но особенно дорожим вот таким живым общением. Мы рады поздравить вас с новой должностью заместителя директора научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это, очевидно, и новые горизонты для вас лично, но надеюсь, что и для науки в целом. Одним из первых шагов, которые вы на новой должности предпринимаете, как раз это предстоящая конференция о русской цивилизации, ее прошлом, настоящем и будущем.
Институт наследия, так он сокращенно называется, был создан по проекту как раз Дмитрия Сергеевича Лихачева еще в 92-м году, то есть в следующем году будет 25 лет этому институту, то есть относительно молодой институт. Если мы помним, были большие работы Лихачева по экологии культуры. С одной стороны, с другой стороны, у него была большая работа о садах, то есть о культурных ландшафтах и вообще культуре садового строительства, особенно пригородного Петербурга.
Да. Широкий человек.
И он, собственно, поставил вот задачу в рамках и нашей страны в общем контексте с культурным наследием ЮНЕСКО описывать материальное наследие России. Однако по мере развития института, этих вот новых тем, которые появляются, возникла идея расширить несколько вот направлений исследования в институте, в том числе, поскольку Лихачев в большей степени занимался нематериальной культурой, то есть и древнерусской словесностью, и фольклором, фресками, иконами, создать Центр фундаментальных исследований русской средневековой культуры. Собственно, придя в этот институт, я и создал этот центр, где, надеюсь, мы будем разрабатывать и новую концепцию древнерусской словесности, положим начало для написания академической истории русской литературы, потому что необходимость в ней насущна. Вот каждое поколение ученых создает свою академическую историю. Вот если мы посмотрим на вторую половину XX века, то мы увидим, что за этот короткий период, с 1945 по 1981 год, вышли три академические истории русской литературы. Причем вот первый том десятитомный, она, правда, даже в 12 книгах, 12 томах, первый том вот этой большой, самой большой истории академической русской литературы вышел в 1941 году. Потом, понятно, перерыв, война. Но уже в 1946-м продолжилось издание и, естественно, и разработка этого проекта. Но уже в 50-е годы выходит трехтомная академическая история, потом выходит в конце 70-х, разрабатывается, в начале 80-х четырехтомная. Кстати, вот академик Лихачев был ответственным редактором первого тома, который охватывает древнерусские периоды и 18 века. Но вот за последние 35 лет ни разработок, ни самой концепции, ни написания истории русской литературы не было. И вот когда в марте этого года было первое заседание общества русской словесности, которое возглавляет Святейший Патриарх по просьбе нашего президента Владимира Владимировича Путина, то на этом первом собрании я как раз и выступал предложением, с докладом, с предложением приступить к работе по созданию сначала, естественно, концепции, вот как историки создавали концепцию русской истории, точно так же и создание концепции истории русской литературы. Все нужно начинать, естественно, с древнерусского периода. Здесь нужно объединить усилия не только академических институтов, очень важно. И здесь целесообразно было бы пригласить еще и вузовских ученых, создать коллектив авторов. Я предполагал это сделать при отделении истории и филологии Российской академии наук, и написал туда докладную записку, ее рассмотрели, и действительно, вот к концу года, по-видимому, будет принято решение, чтобы создать такую рабочую группу по созданию вот такой концепции. Зачем это необходимо? Если не будет академической истории, то есть вот это вот стержня, направление, фундамента, то трудно построить учебники вузовские. Если не будет вузовских учебников, то трудно подготовить учителей, которые будут работать со школьными учебниками. Потому что сейчас существует 17 линеек школьных учебников. То есть нет, я не говорю о едином этот термин не употребляю, я обычно употребляю термин «базовый учебник». Нужно, чтобы в любой школе любой ученик получил базовое знание. Да, потом может быть добавление, то, что называется, регионального компонента. То есть расширять базовые знания какие-то. Это, пожалуйста, это в любой школе можно делать. Но какой-то определенный костяк знаний, он должен быть. Поэтому должен быть базовый учебник. Точно так же, как и вузовский должен быть базовый учебник. Но для этого должна быть фундаментальная история русской литературы.
То есть круг замыкается.
Совершенно верно. Сказать, да? Совершенно верно. Но если будет академическая история, тогда будет проще другим писать и вузовские учебники, и школьные учебники.
Но это ведь долгая история, как я представляю,
Александр Николаевич. Конечно. Но проблема-то вот в чем, как мне кажется. Проблема в кадрах. Понимаете, вот наше поколение, уже, получается, те, кому за 60, мы получили хорошее базовое, академическое, можно сказать, образование. Вот поколение, следующее за нами, 40-летних, да, в кого попадало на вот 90-е годы, да, идти в аспирантуру, специалистов было не так много, потому что это процесс выживания был. И поэтому есть большая лакуна. Я знаю, вот в филологии, вообще в гуманитарных науках, ученых 40-летних, 50-летних. Уже сейчас молодая поросль, там, скажем, 30-летние есть. Но очень важно, чтобы вот те ученые, которые получили хорошее базовое образование, вот у меня были, например, учителя, которые родились еще или в 19 веке, или еще до революции, получившие классическое образование и передавшие многое нам, и мы можем передать следующим поколениям эти знания. Уйдет наше поколение, и прервется вот эта вот связь с XIX веком. И академических школ в том числе прервется связь. Ее нужно сохранить, непременно нужно сохранить. Поэтому, если даже не получится вот создать такой вот коллектив академический для этой истории, то сейчас, слава богу, есть возможности, несколько и другие, скажем, и тоже вот Институт наследия в число фундаментальных исследований поставил и эту тему по исследованию русской литературы, древнерусский период и создание концепции истории древнерусской словесности. Но и, скажем, такие, казалось бы, далеко стоящие, но прекрасно понимающие, это вот ректор Михаил Николаевич Триханов, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, прекрасно понимая, что значит гуманитарное образование даже для физиков-ядерщиков, он готов поддержать этот проект. И мы вот сейчас обдумываем совместные разработки вот этой большой, очень большой и фундаментальной, конечно же, темы. Совместные конференции, и привлечение специалистов-гуманитариев, и филологов, и историков, и философов, и для гуманитарного блока наук в МИФИ, и в том числе и вот и для проведения конференции, и для разработки концепции. Так что это, ну, Михаил Николаевич, такой масштабный государственный подход к решению проблемы. И я надеюсь, что вот общими усилиями, если не в рамках академических институтов, то во всяком случае мы сможем создать такую фундаментальную историю, скажем так, может, не академическую, поскольку академические вузы не будут принимать участие, но фундаментальную историю русской литературы, которая, ну, в какой-то степени сможет претендовать и вот такую на фундаментальную академическую.
Вот это очень важно, надо подчеркнуть, потому что мы уже привыкли, что все силы экономики, считается, что это очень важно. Наши вот мозги ценятся на Западе, там силиконовые долины и все, а нет еще, по-моему, понимания ясного в таком в целом в обществе, что недооценка гуманитарных знаний, значения их чревато тем, что не будет в результате ничего. Я вот вспоминаю, что тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что любой бюджет надо начинать верстать с культуры. Ну, увы, он, конечно, пока еще не услышан остался, но ведь это тоже очень важно к этому прислушаться, правда?
Несомненно.
Понять, что литература – это носитель культурных и нравственных традиций.
Вот именно.
А без них все
понимаете,
теряется.
Если человек не знает своей истории, он будет космополитом, он не будет патриотом. История учит патриотизму. Литература учит нравственности. Я имею в виду русская литература, русская история, потому что с вами уже много раз об этом говорили. Как расценивалась история Древней Руси? Это разворачивание божественного промысла о народе во времени до страшного суда. То есть и понятно, что все явления русской истории, они не случайны, их только нужно понимать, их уметь толковать нужно и делать соответствующие выводы. во всей истории. Нельзя ничего выбросить. Ни один год, ни один день, ни один час из русской истории. Но только правильно попытаться осмыслить этот исторический процесс. Что касается литературы, то здесь совершенно однозначно русская литература учит нравственности. Никакая другая литература мира не содержит такое духовное начало, как русская. Вот если возвращаться к истории, мы должны вспомнить, кто основатели нашего государства. Святая княгиня Ольга, святой князь Владимир, Владимир Мономах, святой, святой благоверный князь Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской.
Деятели, они святые, как
да.
Вы подчеркиваете всегда.
Да, именно. То есть вот государственная деятельность святые. То есть, во-первых, они помазанники Божии, во-вторых, так сказать, благодать на них есть, а в-третьих, они понимают будущее, прозревает это будущее и знают, как из двух зол выбрать меньшее, чтобы направить уже вектор истории. Если мы тоже с вами говорили, русская литература, она ведь тоже основана святыми. И митрополит Иларион Киевский, святой слово в законе благодати, преподобный Нестор, автор житий и летописи первой повести временных лет, и тоже Феодосий Печерский, святой, и тоже Владимир Мономах, который составил поучение святой. То есть получается так, что это наша святоотеческая литература. Это тоже очень важно. Теперь смотрите, еще один момент. Русский язык. А откуда он произрастает? Из церковнославянского языка. А какой это язык? Сакральный язык. Это язык Библии, то есть Священного Писания. Потому что, опять же, такие святые, равноапостольные, просветители славян, Кирилл и Мефодий, создают этот язык для перевода Священного Писания и божественной литургии, то есть божественной службы. Но этот же язык церковнославянский, сакральный язык, он становится языком древнерусской словесности. Не всей. То есть, вот, скажем, фольклор никогда не записывался, потому что это бытовая речь, это разговорный язык, древнерусский язык. А церковнославянский именно запечатлевает то, что Господь открывает вот этим первым русским книжникам, они себя то есть писателями, да, с писателями называли. Так вот, это очень важный фактор. И, конечно же, мы еще знаем, что язык — это самоидентификация национальная. На каком языке говоришь, каким мыслишь, к той нации принадлежишь. Это, смотрите, это уже третий краеугольный камень. Но на первое место, конечно же, нужно ставить веру, православную веру. И вот получается, православная вера, церковнославянский язык, русская история и русская словесность – это и есть вот четыре краеугольных камня русской цивилизации. Русские, мы с вами тоже много раз говорили, это православные. Значит, русская цивилизация – это православная цивилизация. И тогда мы можем наблюдать развитие этой русской цивилизации. Все очень хорошо знают теорию «Москва-Третий Рим». Во всяком случае, она на слуху.
Только что у нас ваш радиоцикл бесед ваших закончился об этом. Я думаю, наши слушатели еще хорошо помнят это.
Но тут я бы хотел немножко новый аспект внести в это понимание. Я сам для себя его открыл совершенно недавно. И вот задумался, а почему, собственно, это важно? Москва, Третий Рим, и что это? Это просто символ столицы? Это просто символ нового государства, православного государства? Или за этим кроется нечто более глубокое и более, может быть, даже обширное? Я тогда стал размышлять, что такое Первый Рим? А ведь это латинская цивилизация. Она начинается с античности, то есть с язычества или светской, секулярной культуры. Затем эта культура развивается тысячелетия, приходит к христианству. Удержало оно христианство. В XIV веке начинается эпоха Возрождения. Возрождается чего? Античности. Опять же таки, светскости. И в итоге Запад пришел опять к светской литературе. Ну, я не говорю язычество, не будем упрощать, но секулярному сознанию, секулярной культуре. То есть получается так, латинская цивилизация секулярная, то есть мирская, христианская и опять мирская. Второй Рим, Константинополь. Это уже эллинская цивилизация. С чего начинается? Опять же таки, с язычества, но только уже, так сказать, вот, греческого, византийского. Дальше что идет? Приходят они к христианству, ну, можно сказать, православию, и погибает эта цивилизация. Что захватывает турки, Константинополь, происходит завоевание Византии и падение Византии, и это греческая цивилизация. То есть, видите, она прерывается на христианстве, дальше не развивается. А вот теперь Москва, Третий Рим, то есть вот русская цивилизация, с чего начинается? С принятия христианства. До этого были разрознены совершенно племена, не было государственности никакой. Князь Владимир крестит Русь, крестит восточных славян и закладывает вот тот самый цивилизационный выбор. Да, они ориентируются на Византию, но какую Византию? Не на языческую, а на христианскую. Почему были восприняты все святые, которые были в христианстве? Почему его реформа языческая не имела успеха? Там 8 лет этой реформы я понял, что нет, языческими богами невозможно искусственно объединить Русь и все различные племена. И они будут все равно родимичи, кривичи, северяне, поляне и прочее-прочее. А вот когда крестятся, все становятся русскими, все становятся православными. То есть получается единый народ, единая нация. Вот это вот цивилизационный выбор Владимира. И тогда получается, что русская цивилизация начинается строиться именно верой.
На других основах, чем два
предыдущих Рима. Совершенно верно. И получается так, вот если мы посмотрим тысячелетнее развитие, да, она развивается именно так, так как христианская цивилизация. Действительно строится православное царство в XVI веке. Иоанн IV Васильевич венчается на царство, уже устраивает, и даже не по римскому, и не по византийскому образцу своего отечества и правления, а хотя чин венчания был у него византийский, но он уже устраивает на новый, как бы так сказать, вот уровень государственности и закладывает новые, наверное, можно так сказать, основы для русского православного царства, то есть место общего спасения. Вот если до этого было индивидуальное, можно сказать, спасение, то здесь общее спасение, и государь отвечает пред Богом и за свою землю, и за веру, и за свой народ. И, собственно, закладывается модель, коль есть царь, то должен быть и патриарх. И уже к концу XVI века, в 1586 году, открывается патриаршество московское, и мы в дальнейшем наблюдаем симфонию власти, светской и духовной. Собственно, двуглавый орел об этом и свидетельствует. Тело одно, государство одно, отечество одно, но две головы, два государя. Собственно, вот при Алексее Михайловиче это очень четко будет видно. То есть вот роль и патриарха, и роль государя. И если, скажем, первоначально мы византийскую модель унаследовали Цезаря-папизма, то есть Цезарь выше патриарха, то мы видим, что вот на русской почве, вот во всяком случае в 17 веке, вот попытка вот этой вот симфонии власти создать. Не случайно, это что...
Чисто русское уже.
Чисто русское.
Изобретение.
Конечно. Да. Смотрите, и Константинополь, и Москва устраивались во образ и Рима, как светской столицы, и Иерусалима. Потому что символы есть и того, и другое. Ну, скажем, в Константинополе, как первый Рим, там, где светская власть была всегда в приоритете. И, скажем, Золотые врата, как символ Иерусалима. Да, в Москве то же самое есть и Рим, как царская власть, светская доминирующая, но те же самые Спасские Золотые врата, как символ Иерусалима. Но что самое важное, во второй половине XVII века, уже при патриархе Никоне, Москва, вот та же модель Красной площади, о чем вы говорили, модель Красной площади воспринимается как зримый образ Горнего Иерусалима. То есть Москва уже воспринимается больше как духовная столица, как земной образ Горнего Иерусалима, как Новый Иерусалим. Но Новый Иерусалим нельзя назвать, потому что он только на небесах. Значит, вот зримый образ Горнего Иерусалима. Но ведь это та же самая теория русской идеи, о которой вот можно говорить, да, у Ларионова, слово «законе благодати», она высказана, что русским предназначено хранить православие до страшного суда. Она может меняться. Да, Москва – Третий Рим, Москва – Новый Иерусалим, православие – самодержавие, народность. Но в основе-то, опять же таки, хранение православия. Православие на первом месте. Почему и нужно говорить, что вот русская цивилизация основана на православии? То есть это вот вектор развития и в языке, и в истории, в его осмыслении, и, естественно, в словесности, а потом и в литературе. Так что здесь мы видим очень важную такую базу в развитии русской культуры, как вот отражение русской цивилизации, потому что здесь же не только устроение государства, хотя тоже немаловажно, при Иване Грозном, но старания митрополита Макария, проводятся два собора, 1547-49 годов, причисление к лику многих местно чтимых русских святых уже как общерусских, и в синоде как общерусских святых они вносятся. И, собственно, вот этот момент XVI века – это открытие Святой Руси. Почему? Потому что большинство этих святых было из домонгольского периода, то есть из киевского периода русской истории. И получается так, что если Западная Европа там в XIV-XVI веках ориентируется на античность языческую, у них эпоха Возрождения, то есть возрождение светскости, то у нас, наоборот, возрождение духовное. У нас ориентация на свою античность, в кавычках, на тот киевский период, когда было такое сон русских святых. Собственно, понятие «Святая Русь», это я хочу подчеркнуть, оно возникает в XVI веке, но не по отношению к XVI веку, это многие заблуждаются, а по отношению к домонгольскому периоду. То есть само понятие возникает в XVI веке, но вот к той Руси, которая была тогда, ну, так условно можно сказать, в доисторический период, да, до монголо-татарского нашествия. Это очень важный такой момент, чтобы мы его смогли осмыслить. Но тут же и происходит и устроение государства. Создается, можно сказать, первая русская конституция. Это стоглавый собор, стоглав. То есть регламентация жизни от монаха, там от иконописца, что нужно Троицу писать, так как писал Андрей Рублев, до устроения взаимоотношений между господином и государем, между челядью, так сказать, и господином. То есть все есть, как вот и должно быть. Вот в церкви есть вертикаль строгой власти, так и здесь должно быть. Устраивается и вертикаль власти в том числе, потому что до царства у нас не было исполнительной власти. То есть, а тут уже возникают различные приказы, во главе которых становятся дьяки.
Думные дьяки.
Да, думные дьяки, да. Дума тоже, так сказать, создается, совещательный орган. Ну и выстраивается вертикаль власти. То есть государь должен контролировать деятельность вот этих исполнительных органов, говоря современным языком. Но, опять же таки, он отвечает пред Богом за весь народ свой. И в том числе за этих думных дьяков. Если, так сказать, они взяточники, так он отвечает за них, потому что он попустил, он не установил соответствующий контроль. И вот такое было и осмысление на Руси царской власти, потому что царь отвечает пред Богом за всю землю и за весь народ, который здесь был. Кстати сказать, вот эта вот модель взаимоотношения главы и подчиненных есть и у Гоголя, вот в «Выбранных местах» из «Переписки с друзьями». Там, когда в очерке о помещике, он говорит, что помещик должен быть отец своим крестьянам. Неважно, какие они, свободные они крестьяне или крепостные, но он должен быть им отцом, потому что он отвечает. Если чего-то не получается у крестьянина, если плохой там урожай и так далее, виноват помещик, потому что он или не обеспечил, там, скажет, лошадью или зерном, или земля была плохая. Много причин можно назвать. Но в ответе за все помещик. А с кем он должен советоваться? Священником. Это первый советчик должен у него. Но кто должен выходить первым сеять? Кто раньше всех должен вставать? Помещик. Понимаете? Чтобы на него ориентировались, и крестьяне тянулись за ним. То есть это первый человек. Но ведь эта модель взята из Древней Руси. Князь должен быть первым человеком, царь должен быть первым человеком, государь, потому что на него ориентируется.
Вот преимущество самодержавия перед демократией, правда? Потому что демократия — это всегда временщики, у них нет этой ответственности перед
народом. Да, они выборные, они сегодня пришли, так сказать, а завтра другие придут. Ну, и опять же такие, отвечают ли они за свои слова, за свои обещания?
Как правило, увы, если говорить о современной...
Так в том-то все дело, говорит, все на обстоятельства складывается. Ну, вот не сложились они, вот не я виноват, а форс-мажор какой-то. И Гоголь подчеркивает, но он-то это почувствовал, когда стал изучать русскую историю, уже ведь сам читал курсы русской истории, он это почувствовал, как писатель и талантливый писатель, что вот этой морально-этической составной и кроется, собственно, успех развития и отдельного хозяйства, и, собственно, и отечества всего нашего. А мораль-то вся христианская, поэтому, опять же таки, мы никуда не уйдем от православия. И точно так же священник первый советник у князя, наставник, и у помещика тоже он наставник и советник. Но как помещик или князь должен приходить в церковь и причащаться, так и народ свой должен туда же идти, потому что строго должен спросить, когда причащался, почему там, скажем, образ жизни такой там пьет или распутным или что и так далее. Все это должен был помещик указать, увидеть, направить, наставить и так далее, и так далее. Так что ответственность помещика за крестьян – это ответственность человека или господина пред Богом за свой народ. Тут точно так же, как и господин в семье, как по домострою. Домострой, кстати, книга тоже 16 века. Устроение малой церкви, семьи. Господин муж, он отвечает пред Богом за свою семью, за домочадцев, за свою жену, за всех. Домочадцы — это не только дети, да, а вся и прислуга, которая там, так сказать, есть в этом доме живет. Поэтому, смотрите, регламентация даже семьи, малой церкви. В XVI веке тоже есть. Почему? Потому что, вот мы говорили, коллективное спасение. В семье есть спасение. Как в церкви есть спасение, так и в семье есть спасение. Что жена спасается мужа, муж спасается женой. Для детей пример родительский.
Дорогие братья и сестры, заключительная часть беседы профессора, заместителя директора научно-исследовательского института «Наследие» имени академика Лихачева Александра Николаевича Ужанкова о русской цивилизации вы услышите в следующий вторник.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Нашу программу продолжает директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофона Евгений Никифоров и Михаил Григорьевич Талалай, с которым мы продолжаем беседовать о замечательном русском человеке, писателе, историке и герое, о Борисе Ширяеве. Михаил Григорьевич привез книжку, которая только что вот издана. Она называется «Никола Русский. Италия без Колизея». Эта книжка, собственно, вот составлена из различных в разное время изданных Ширяевым очерков об Италии. Имя самого Бориса Николаевича стало известным на рубеже 21 века, когда был передан огромными тиражами и разными издательствами его книга о первых годах Соловецкого лагеря. Вот эта знаменитая «Неугасимая лампада». Да. Все наши паломники, которые ездят на Соловки, конечно же, ее читают, да, и знают. Да. Высокий литературный слог, трагическая тематика. И вот то, что вот пишете, сила первосвидетельства, не могли не впечатлить современного русского читателя. Автором заинтересовалась самая широкая публика и до сих пор его очень читает, вот эту «Неугасимую лампаду». Но вместе с тем, одно из главных дел своей жизни, он считал восстановление русского подворья в Баре, Свято-Никольского подворья в Баре. И об этом я хотел бы, чтобы вы рассказали. Вот он пишет, когда он впервые посетил, я думаю, что это мотив, почему он стал заниматься в своей книжке «Никола Русский», он пишет так. В этом году, кстати, в каком году он примерно там очутился?
Это 51-й год.
51-й год. В этом году я был единственным русским, приехавшим на Борийские торжества. В силу чего, а также и привезенных мною рекомендательных писем, я был окружен особым вниманием приора собора, который представил ко мне ученого-монаха. Это тихий и углубленный в себя старик с профилем Данте. Показал мне все красоты древнего собора XII века, все его достопримечательности и реликвии. Мы осмотрели колонну, прибывшую вместе с мощами из мир Ликийских, все, что сохранилось от первой усыпальницы святителя, спускались в нижнюю подземную крипту, где покоятся его мироточивые мощи. «А прежде здесь бывали русские?» — спросил я монаха. «О да, многие. Духовенство, генералы, князья, родственники царей. Их имена у нас записаны. Потом, когда у вас произошла революция, этот поток пресекся. Но в недавние годы, уже после войны, эти стены снова увидели русских». И что же произошло в дальнейшем? Стену видели русских. Конечно же, вот первые паломнические группы организованные, на самом деле в Баре осуществляла паломническая служба «Радонеж». Это было в конце 80-х, начало 90-х годов. Это было самое настоящее приключение. Никто не знал, как ехать, куда, что. Совершенно вот другой мир открывался. И я еще застал совершенно запущенное подворье. причем частично проданное самим же, по-моему, приходом муниципалитету.
Да, там сложная была история, в общем, было муниципализировано, скажем так.
И причем само-то подворье просто громадное.
Огромная постройка, которая имела очень трудную, запутанную судьбу. Я, будучи историком, собственно, свою главную книгу об истории русского православия в Италии построил в том числе вокруг этого подворья, русского паломничества. И Ширяев правильно цитирует итальянского монаха, который его сопровождал, что, естественно, до революции, в начале 20 века, все по нарастающей шло российское православное паломничество.
Ну, для чего, собственно, и построено подворье. Да.
Интересно, что монах упоминает, имена у нас, их записаны. И я видел, уже сейчас я подружился там с одним современным монахом, и он мне показывал эти книги, где оставляли подписи не все русские паломники, но интеллигенция, профессура и, конечно, высший слой России, и в том числе сам Николай Александрович. Я видел подпись, фотографировал и опубликовал подпись последнего уже святого царя Николая, который был в Бари в 1892 году, в том самом году, когда он взошел на престол, но еще когда он был последние месяцы цесаревичем, наследником престола, и он плавал в Грецию, и на обратном пути он приплыл в Бари, оставил щедрый вклад, и я вот эту подпись видел, и с гордостью, конечно, мне принесли эти книги. После, даже не 17-го года, после 14-го года, с началом Первой мировой войны, понятно, весь этот поток пресекся. Подворье осталось недостроенным. Церковь осталась неосвященной, хотя в Черни, в общем-то, очень старалась Россия, это было очень важно. Строительный комитет возглавила преподобная мученица Елизавета Федоровна, потому что все это шло под эгидой императорского православно-палестинского общества. И все эти вот пустые стены, то, что увидел Ширяев, все это вот было, конечно, на него произвело, как и на первых уже паломников в наши времена.
Удручающее впечатление.
Печальная ситуация. Русских паломников не было, русской эмиграции тоже не было. Эмигранты жили где-то там, немногочисленные, но жили в Риме, во Флоренции. Итальянский юг неразвитый, сельскохозяйственный, поэтому там не было нашей общины православной. Были только наши священники, которые старались вот как-то удержать все-таки, чтобы это не до конца погибло.
Причем священников же тоже нужно было как-то содержать, на какие-то деньги. Что они жили буквально нищенски, настолько аскетично бедствовали.
Да, они бедствовали, потому что, повторю, что там не было православной среды, некого было окормлять, и, естественно, священники были предоставлены сами себе. Потом, в конце 30-х годов, вся эта постройка была муниципализирована. Уж не буду рассказывать эту долгую, запутанную историю, но, в общем, все стало муниципальной собственностью, включая церковь. Удивительно, но церковь, стены, алтарь еще не освященный, но приготовленный. Все это было собственностью города Бари.
Но они, надеюсь, не как большевики использовали алтарь и церковь?
Ну, понятно, все-таки это католики, еще итальянский юг там, все поконсервативнее, еще люди более такие традициональные. И я думаю, что им было немножко стыдно, что вот муниципалитет, и вдруг то, что строила вся Россия, по копейке собирали. Я, занимаясь историей этого подворья, выяснил, что по разрешению Николая II по всей России проводился тарелочный сбор на Николу Вешнего. То есть во всех храмах Российской империи собирали на строительство российского подборья в Баре, в праздник перенесения мощей в Барград. Поэтому, мне кажется, вот копеечка даже наших предков тоже была вложена в эту колоссальную постройку. И думаю, что итальянским властям, городским властям было как-то даже стыдно, что вот они просто даром получили огромную собственность, эти постройки великолепные. По проекту блестящего архитектора Щусева, напомню это имя, он очень ответственно отнесся к этому проекту, привлеченный той же самой святой Елизаветой Федоровной.
Это любимый был ее архитектор.
Он построил Марфомариинскую обитель, построил для нее. И это была удивительная, конечно, постройка. Щусев, профессионал, он вырисовывал там все, какие-то оконные рамы, там дверные запоры. Все это было им нарисовано, и таким ремесленным образом все это сделали. Но следил, что все было в таком древнерусском стиле. Идея была показать на дальнем таком итальянском католическом юге показать красоту православия. То есть это было не только церковь, не только подворье, это был храм-памятник. Была идея собрать там все фотографии никольских церквей по всей России. Их недавно нашли, забыли уже, для чего это было сделано. У меня один архивист... Наконец-то я понял, Михаил Григорьевич, после ваших публикаций, для чего мы имеем там тысячи фотографий никольских церквей по России. Они были приуготовлены для отправки в Бари. Этого не произошло. И Борийский муниципалитет сказал, что да, церковь – это наша собственность, но мы кладем жалование русскому православному священнику. Это удивительная
как
ситуация.
Мило,
да,
как
итальянцы,
какая открытость,
католики, да. Муниципалитет, в общем-то, светская, но все-таки люди набожные, богобоязненные. Они платили жалование русскому священнику. Небольшое, но которое позволяло там, собственно, быть. И туда в конце 30-х годов приехал отец Андрей Капецкий из Оренбурга. Родом тоже белое движение, эмиграция. И его командируют зарубежная церковь, потому что тогда в Риме были зарубежники, командируют в Бари. И Ширяев застает вот этого отца Андрея Капецкого уже преклонных лет, живет на подворье, беседует с ним. И все это отразилось в его таких путевых заметках и в статьях, которые мы разыскали в труднодоступной, скажем так, эмигрантской прессе. В Италии самой не было русской периодики. Ширяев, будучи в Италии, печатался за океаном в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе. И в этих своих статьях он пишет, вот как он прибыл в Бари, обнаружил вот эти пустые заброшенные постройки, узнал, что это дело было начато царем-мучеником, потому что Ширяев в эмиграции, в беженстве стал монархистом, и для него имя Николая II стало святым. И поэтому его первые статьи были вот пронизаны такой вот страстью, что мы, эмиграция, понятно, что Советская Россия ей абсолютно, так сказать, все это неизвестно, забыто.
Слава Богу, что за апельсины не продали, как продали наши постройки на Святой Земле.
Да, и все могло быть, да. И обращение было к эмиграции. Ширяев описывает свою поездку в Бари, описывает, естественно, посвящение гробницы, беседы с итальянским монахом, рассказы. Ширяев ему рассказывает о почитании Николы. Первая эта статья и названа «Никола Русский». И этот монах, он был потрясен, когда Ширяев пересказал ему о том, насколько русский народ чтит Никола. Монах об этом, итальянец, ничего не знал. Для него это было откровение, вот это широкое почитание. Ширяев ему передает, рассказывает, почему Никола стал таким близким, родным, именно русским святым. Это может быть такой вот пережим литературный «Никола русский». Но итальянский монах соглашается, что Никола – это русский. И в конце вот этих очень ярко написанных, таким живым, страстным, надо сказать, языком, он везде дает: «Пожалуйста, шлите пожертвования отцу Андрею Капецкому в Бари». Дают там точный адрес. И действительно, какие тут пошли пожертвования с начала 50-х годов и сумели довершить до конца постройку. Занимались этим уже наши эмигранты, которые в Париже были. В Париже написали иконы. Из Парижа приехал епископ на освящение.
Это когда было?
Это было в 55-м году. И Ширяев приехал тоже на освящение, ну, чуть раньше так, возможно, там раньше все сложнее было. Он буквально за месяц в апреле побывал в Бари, когда уже все было готово. И последняя его статья из этого цикла, она называется «Дело царя-мученика завершено». То есть вот подведена все-таки какая-то точка.
Николай, все-таки это было в середине прошлого века. Сейчас, когда Государь прославлен Русской Православной Церковью, как-то все уже понятно. До этого был прославлен зарубежной церковью, все семейства. А тогда, вот он же человек в прямом смысле дореволюционный, Ширяев. Он все-таки вырос, сформировался до революции. Он видел крушение монархии. Он, так сказать, читал антимонархическую подрывную, как бы сейчас сказали, прессу. Почему монархия? Почему он считает, что и даже считает возможным восстановление монархии? Это, ну как, это утопизм определенный, какой-то идеализм, романтическое отношение к политической жизни? Или это убеждение более фундаментальное?
Ну, конечно, более фундаментальное. Ширяев человек был очень серьезным. Напомним, что он участвовал в Белом движении, видел Советскую Россию. И для него уже вот на его эмигрантском опыте, он вместе с другими, естественно, беженцами, эмигрантами, много размышлял о том, каковой должна стать государственность России после падения коммунистического строя.
Это он в 55-м году, да. Они не сомневались.
Они не сомневались в этом и размышляли, что может, так сказать, цементировать русскую нацию. И в итоге, после чтения того же Солоновича и после знакомства с русскими монархическими кругами, он пришел к убеждению, которое, надо сказать, в советский его период у него не существовало. Все-таки он видел реальность такую сталинскую, советскую, ему казалось, что это невозможно. Но, тем не менее, там, в эмиграции, он проник с идеей, что это возможно. Но в ее такой ипостаси, которую он назвал в кругу единомышленников, народная монархия.
Ну, как и Солоневича, собственно, это книга знаменитая.
Да, как и знаменитая. То есть он ратовал за, ну, удаление вот этого средостения, как они называли, такого-то бюрократического, которое отравило монархическую идею и как бы подточило изнутри. Он считал, что монархия должна быть именно идеи народные, опираться на народные массы, и в этом вот он черпал, собственно, силы, чтобы продолжать свою борьбу, скажем так, идейную борьбу и с коммунистическим строем, режимом. Поэтому это была его глубокая убежденность, которую он сохранил до конца своих дней, и он печатался исключительно вот такого рода журналах, подвергался нападкам. Понятно, что в эмиграции этой его идеи разделяли, естественно, немногие, поэтому там тоже возникала очень сильная большая полемика с левым либеральным лагерем, который, естественно, все это критиковали, подвергали высмеянию и прочее, прочее. Но он держался, и в этих публикациях тоже он продвигал вот эту свою позицию, и в том числе даже в таком уже конкретном деле, как восстановление русской церкви, русского подворья. Для него казалось важно, что вот народ русский в эмиграции, в рассеянии, в беженстве, он должен даже вот в этом своем деле окончания, это увязывалось с фигурой царя-мученика.
А как представлялась ему вот эта монархия, даже вот народная монархия, в двух словах, если можно сформулировать концепцию народной монархии?
Тут, Евгений, честно признаюсь, что я глубоко не уходил именно в идею народной монархии. Мне, как историка, больше интересовало описание, собственно, это и есть сфера моей исследовательской деятельности, его описание русской жизни, русской диаспоры, русской эмиграции, религиозной жизни в том числе. Поэтому не хотел бы сказать что каких-то вот неточных фраз.
Ну, у нас есть специалист, мы допросим Михаила Смолина, одного из наших авторов,
или
Володихина.
А я с удовольствием могу рассказать несколько сюжетов, связанных уже с Барри и с этой книгой.
Буду очень признателен.
Да, вот на обложку этой книги мы поместили очень редкую фотографию нашего подворья, каким его видел Ширяев. То есть это открытка, редкая открытка 40-х годов. Кто сейчас вот был в баре, естественно, постройка та же самая, но кое-что изменилось. В частности, трамваи убрали. Ну, это повсеместно, это по всей Европе, к сожалению, убирают трамвайные пути. Очень милые, вижу, такие трамвайчики. Перед подворьем видна эта аллея оливок. Удивительно, уникальные в городе русские люди так бережно отнеслись к купленному участку в начале 20 века, что они вырубили только вот саму стройплощадку и оставили оливковый сад.
Ах, вот в чем дело. Ну, да, а я-то, когда бывал там, думаю, боже, как замечательно здесь посажен сад. Да, эти древними, красивейшими, живописнейшими оливами.
Да, вот эти оливы стоят перед фасадом. Это единственное в городе Барри место, где растут оливы, сохраненные русскими застройщиками. Так вот, повторю, бережно отнесшимися к этому месту и к этому символу итальянского юга. И вот эта открытка, а также фотографии, портреты, фотопортреты священника, который тогда был настоятелем отца Андрея Капецкого, фотографии освящения в 1955 года, редчайшие фотографии, мне передал для этой публикации бореец, барградец, коренной, кстати, бореец Никола Страдиотти. С удовольствием называю его имя, потому что, ну, это увлеченный, страстный человек. Он полицейский. Но основное дело его жизни, он собирает все о русской церкви в баре.
Почему?
Потому что он родился в русской церкви.
Как это?
Внутри, да.
То есть в переносном смысле? Его родители были православными или как вообще?
Родители были католиками, но его отец был сторожем. Сторожем в русской церкви, и они жили при русской церкви, у них там была какая-то каморка, сторожка, прямо вот в стенах русской церкви, от муниципалитета. Жалование платил муниципалитет русскому священнику и сторожу, поэтому он сын итальянца-сторожа. Рос под сенью купола. И в итоге он настолько проникся духом этих стен, что он стал православным. Так что барградец, итальянец, родители католики, католическое воспитание.
Ну, какая трогательная, стало... чудная история.
Он, я его встречаю на всех праздниках, естественно, он приходит, там молится, причащается. И он поставил главной целью собрать все, что связано с этим храмом-памятником. И он вырезает все публикации, фотографии, воспоминания. Все, что так или иначе связано с русской церковью, попадает в его копилку. Я с ним, конечно, подружился. Такого человека надо поддерживать, помогать. И последний раз я сделал для него очень важный подарок. Я разыскал для него серебряную монету, которую выпустил Сбербанк России в 2002 году, по-моему. Ну, это коллекционная монета с изображением храм-памятник в баре. Да, такая монета.
Ты смотри, существует.
Я тоже в интернете случайно нашел. И очень редкая монета. Затем уже в Москве в специальном магазине нумизматическом я съездил, купил. В общем, это сейчас, по-моему, достоинство написано 2 рубля, но стоит она намного дороже. Коллекционная монетка, порядка 30 евро я за нее заплатил. Ну, в общем, это для коллекционеров. Ну, я, конечно, подарил Николе за его вклад и за его бережное отношение. Он был счастлив. В Италии это, возможно, единственный экземпляр этой редкой русской современной монеты с изображением храма-памятника в баре.
А в прошлой передаче вы говорили о том, что весь этот громадный комплекс, предполагавший громадный поток паломников, который прервался, как мы уже с вами сказали, что этот комплекс концептуально еще предполагал свидетельство о русском православии в Италии. Вот исполняет ли сейчас эту функцию наше подворье?
Я думаю, да, конечно, вот в усеченном виде, потому что не состоялся проект в полноценном виде. Помимо фотографий Никольских храмов, тысяч Никольских храмов, показать Западу, особенно в баре, размах почитания, была еще одна прекрасная икона. Барградский комитет, этот особый комитет по строительству подворья, собирал даже старые русские иконы. И была идея устроить на базе подворья музей русской иконописи. В основном, конечно, с образом Николы Чудотворца. Это было, конечно, бы уникальное место, куда стремились бы туристы, уже западные, увидеть русскую икону в ее подлиннике. Это не состоялось.
Но планируется? Есть в планах?
Сейчас, к сожалению, это уже невозможно, потому что понятно, что все эти... Старая икона – это такая ценность, что ее и вывести трудно, и здесь нужны огромные, так сказать, вложения, спонсоры, чтобы собрать музей старой русской иконы. Я думаю, что даже и не позволят наши власти увести старую русскую икону в большом количестве, даже с такой благой целью.
Уже столько было продано, перепродано и украдено большевиками, и вывезено, и продано именно за границей, что даже те остатки впечатляющие, которые сейчас в России есть, ну, все-таки не хочется тереть последнее.
Да, и вообще, надо сказать, с иконой очень строго. Еще вот я в Италии с 90-х годов, и помню, что мы немножко в сторону увлеклись, но это интересный вопрос, что даже вот в таких рыночках польские граждане, поляки почему-то этим бизнесом занимались, они продавали там командирские часы, матрешки и русские настоящие иконы. Я немножко покупал, не для себя, потому что все-таки продавали, так сказать, не задешево, но было по карману моим итальянским друзьям. Все это, сейчас, естественно, все это невозможно. И более того, по настоянию наших дипломатов, очень строго, если видеть, что какие-то бесхозные иконы, то полиция, очень, надо сказать, проверяет. Но это немного в сторону мы отошли. Поэтому в усеченном виде, но все-таки этот храм является свидетелем. И после того, как этот храм вернулся в Россию, мы все знаем, что это сейчас опять российская собственность, что это опять принадлежит российской церкви, там опять паломники.
И множество паломников,
можно сказать. Да,
вот просто есть вот этот бульвар, который связывает базилику святителя Николая с подворьем, это бесконечный, вот идешь, бесконечная русская речь, матушки все, батюшки, ну, это поразительное явление. Посреди вот действительно католической, традиционной Италии вдруг вот это, как муравьишечки, вот в своей такой плотной такой линии движутся, там достаточно далеко, это сколько, километров
далеко,
5, что ли,
да, но
больше.
Все русифицировано, даже надпись на русском языке, борийцы настолько проникли всем этим, что там уже на итальянском и на русском написано «Русская церковь», «Кьезе Русса», там подсказки, чтобы не заблудиться.
Вот как любезно все-таки со стороны итальянцев. Вот это... Я очень не люблю ксенофобию. И даже наши тогда вот такое иногда русское. Вот там за границей все они... Вот мы русские лучшие и добрее всех. А все-таки мы не так поступаем. Вот даже в метро, честно говоря, я думаю, боже, ну был бы я иностранцем, я бы, ну, тут же потерялся бы в этом метро. Потому что в таком громадном мегаполисе, как Москва, и метро, соответственно, гигантское, чтобы не было указателей ясных совершенно на латинице, ну как это, ну в Италии всюду. Все понятно, чтобы удобно было людям, которые к тебе приезжают в гости. У нас, к сожалению, этого нет, но вот течение такое великорусское, оно, к сожалению, присутствует, мне кажется.
Ну, Евгений, если вернуться к вашему вопросу о свидетельстве православия, то буквально два маленьких момента. Внутри подворья есть огромный прекрасный зал. Когда оно принадлежало подворье муниципалитету, они в этом зале устроили ЗАГС и проводили торжественную регистрацию гражданскую браков борийских граждан. Сейчас этот зал настоятель подворья благословил, его используют под выставки. Я сам участвовал и организовывал первую выставку фотографа Владимира Смирка, назову его имя, посвященную паломничеству, посвященную истории подворья. И после этого там начались другие выставки, и картины, и фотографии разного рода жанра, в основном наших русских православных мастеров, которые показывают итальянцам и наше мастерство, и, конечно, вот православное чувство, веру, почитание святого Николая. Этот один момент. И второй приятный момент – сейчас на подворье, на церкви, наконец-то водружены колокола. То, что не было никогда сделано, было в проекте, есть звонница. И в прошлом году я присутствовал на этом замечательном празднике. Привезли из России колокола, водрузили, пришел колокольный мастер. И там все желающие могли были, значит, позвонить.
Итальянцы не сопротивлялись?
Ну, а что поделать, благочестивый такой обряд, колокола, поэтому сейчас воскресные службы, там все начинаются, то, чего раньше не было. Там идет такое, скажем, колокольным звоном, такое воцерковление местного квартала, они слушают эти перезвоны, им это очень нравится, и вот такая вот интересная деталь уже современного бари 2015 и 2016 года. Это только-только вот произошло на наших глазах.
Ну что ж, спасибо за замечательный рассказ. Я думаю, что все наши слушатели, ну, конечно же, захотели бы сейчас же убедиться в этом красочном нашем рассказе, самим отправиться в Бари, что я и рекомендую. Паломническая служба «Радонеж» к вашим услугам. Пожалуйста, звоните. Его телефоны все знают, всегда можно найти. И, может быть, и Михаил Григорьевич окажется вашим гидом по замечательному Барграду.
Даже есть имя русское, Барград, которое вы упомянули. Так что добро пожаловать.
Спасибо большое. Сегодня в нашей программе был Михаил Григорьевич Талалай, сотрудник Академии наук, сотрудник Института всеобщей истории, отделения Института всеобщей истории в Италии и лауреат Макаревской патриаршей премии. Спасибо вам большое за прекраснейший рассказ.
Спасибо вам. Аривидерчи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.